воспитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Дорогие мои, я абсолютно уверен в том, что в сегодняшнее время Бог поднимает поколение людей, которые обеспокоены ситуацией в семьях. Они тоже будут действовать в духе этого пророка. Я не говорю, что я получил откровение, я не говорю, что у меня есть какое-то особое видение от Бога, или я был на горе Божией и слышал Его голос. Я знаю, что это будет именно таким образом. Второе пришествие также должно охватить мощное примирение в семьях. Без этого не произойдет пробуждение. Я много раз за свою христианскую жизнь это слышал. Идея «одни мужчины». Грязная идея, рожденная в том числе и самой церковью. К сожалению, это правда. Только одни мужчины. Женщина – это просто приложение к мужчине. А дети – это результат этого приложения женщины к мужчине. И идет серьезное оскорбление и женщины, и мужчины в конечном итоге Бога, а дети развращаются от этого. Пойдите одни мужчины. Пойдите одни мужчины. Может быть, потому, что люди прислушались к этой идее, так мало сегодня мужчин в церквях. Как это ни странно, редко встретишь церковь, в которой много мужчин. Может быть, они послушали фараона современности. Они занялись не тем, чем нужно, в надежде на то, что они делают дело Божие, и в результате и их церкви нет, и детей их нет, но есть много заплаканных женщин. Дьявол не поменялся. На протяжении сотен и сотен лет его стратегия заключается в том, чтобы сердце отца и матери, естественно, отвернулось от их детей. По разным причинам. Работа, бизнес, усталость, желание несколько отдохнуть, различные представления об этом мире и многое другое. Дети сами по себе. И не только оторвать детей, детей оторвать от родителей. Это страшная стратегия сатаны. Это реальность нашего с вами времени. Просто оторвать. И тогда вместо благословения приходит беда. Я 30 с лишним лет верующий человек, мне уже 50 лет. И я знаю, как много сегодня в церквях молятся о пробуждении. Как молятся о том: Господи, начни спасать наши города и села. Начни спасать многих людей, людей бизнеса, культуры, людей из мафии и многое другое. Все, кто ранее меня уверовал или моего поколения, вы знаете, как много в свое время мы молились. Ответьте себе честно, все ли молитвы стали выполненными молитвами или нет? Я думаю, что многие, кто приехал сюда с России или с Украины, даже в дурном сне не могли представить, что в этой, так сказать, христианской стране через некоторое время ваши дети перестанут вас понимать. Да ладно бы только понимать. Пройдет совсем немного времени, и эти дети становятся представителями известного черного списка полиции. Кто-то из них уже давно похоронен на этой благословенной земле, земле обетованной, возможно, для кого-то. И, наверное, родители даже в ужасе не могли себе представить, что так произойдет. Почему же так происходит? Если мы хотим благословения, если мы хотим пробуждения, если мы хотим реального изменения и жизни городов, и жизни церквей, и жизни каждой отдельной семьи, ключ кроется в одном. Перед тем, как приходит Господь в наши семьи, перед тем, как реально приходит благодать, которая поднимет нас на более высокую высоту, должно начаться изменение в отношениях. Если Бог приходит, и вместо того, чтобы видеть измененные отношения, Он видит озлобленных супруга и супругу, Он видит, что дети сами по себе, а родители неизвестно чем занимаются. Я хочу вам сказать, дорогие родители, это не принесет благословения. Тот же самый пророк, и не только он, говорит о таких вещах, что люди, которые желают Дня Господнего, не понимают, что этот день может оказаться для них не светом, а тьмою. Что оказывается, когда Господь придет, Он сядет очищать свой народ и изменять ситуацию. Люди жаждут Дня Господнего, не понимая, что для многих этот день окажется темным днем. Это день, когда они будут отчитываться Богу за то, как они относились к своим детям, за то, как они относились к своим супругам и как дети относились к своим родителям. Эта заповедь не исчезла. Как бы ни пыталась культура, бизнес, улица и многое другое вычеркнуть из нашей памяти и сердца эту заповедь, она не исчезнет. И Бог будет обязательно спрашивать у людей, как они относились друг к другу, как они выполняли эту заповедь. Итак, вместо благословения многие люди начинают переживать проблемы. Вместо того, чтобы церковь начала переживать какое-то движение, пробуждение, она может окончательно разрушиться по одной простой причине. В церкви перестали наблюдать за тем, что происходит в семье. И я не говорю, что нужно наблюдать ультрасовременными средствами или консервативными способами. Просто нужно обратить внимание на семью. И самое главное, дети и родители. Но для того, чтобы дети и родители обратились друг к другу, вначале должны супруги обратить свое внимание друг на друга. Я думаю, что у многих из вас открыты Библии. Дорогие мои, я буду по памяти цитировать известные слова апостола Павла из послания к Коринфянам 11 главы, 1, 3 стиха, точнее 2 и 3. И, пожалуйста, посмотрите на них. Итак, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, Христу глава Бог, а мужу глава Христос. Дорогие мои, я повторю, пожалуйста, внимательно послушайте. Хочу также, чтобы вы знали, что всякой жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Послушайте, я третий раз процитирую. Хочу также, чтобы вы знали, всякой жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Вы меня не поправите? Вы уверены, что там так написано? А? Вы знаете, все, которые учились в советской системе образования, мы изучали такую систему: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Вы помните это, да? Я бывший спортсмен, и мой позвоночник, к сожалению, не выдержал нагрузок спорта. И я знаю, что такое взять вот такой стакан и застыть, хоть картину пиши. Сил нет поднести, попить, и сил нет бросить. И долго ждешь супругу, когда она придет, возьмет эту непомерную тяжесть из твоих рук и как-то поможет тебе доползти до кровати. Я знаю, что такое страшная боль, против которой бессильно любое лекарство. А знаете, почему такое происходит? Представьте себе, если среди вас есть медики, что мы возьмем, поменяем позвонок шейного отдела с позвонком пояснично-крестцового отдела. Мы же ничего не выкинули. Мы ничего не выкинули, мы просто поменяли местами. Нам ведь всегда говорили, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Но если мы это сделаем, хорошо, если мы будем полностью инвалидами. Это хорошо. Обычно это игра в одну сторону. После этого нужно произнести замечательную фразу «Царство тебе небесное». Человек не выживет после такой нехорошей операции. Но мы ведь ничего не выкинули. Я ведь ничего не выкинул, когда процитировал этот библейский текст. Самое печальное, когда я говорил об этих словах, служителя смотрели и говорят: да, пастор, так и написано. Пока находилась разумная женщина, говорит: так простите, здесь не так написано. И говорю: да, здесь не так написано. Здесь стоит по-другому. Хочу также, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Я ничего не выкинул, я просто поменял местами. И паралич семьи нам обеспечен. Вы знаете, существует такое понятие, я его назвал семейный позвоночник. Все, у кого болит спина, 85% мужчин знают, что такое больная спина. Женщины, как минимум, во время беременности тоже это знают. Все знают, насколько тяжело в эти мгновения человеку что-то сделать. Он не способен работать, он не способен радоваться, он не способен нормально себя обслужить, он не способен что-то сделать. Его позвоночник не в порядке. Дорогие супруги, я хочу вам сказать одно суровое, но любящее слово. Я хочу сказать, что в этом библейском тексте представлены три действующих лица. Христос, у которого есть глава. Муж, у которого также есть глава. Жена, у которой также есть глава. Все три в равных условиях. Если кому-то не нравится, что у него есть глава, скажите это Христу. Христос, пожалуйста, сделай так, чтобы у тебя не было главой отца. Все три в равных условиях. У Христа есть глава, у мужа есть глава, у жены есть глава. Все три в равных условиях. К сожалению, многие мужчины забыли об этом. Дорогие мужчины, я хочу обратиться к вам. Я имею на это право. И как мужчина, и как отец, и как служитель. Я имею на это 100% право. Я знаю, дорогие мужчины, как мы плачем. Мы плачем сухими глазами. Мы плачем в сердце. Плачем от того, что не у всех у нас сложились хорошие отношения с женами. Мы плачем от того, что, возможно, у нас могла бы быть другая судьба. Мы плачем от того, что наше мужское достоинство порой не позволяет нам вести себя так, как некая женщина к нам. И мы плачем от многих негодных вещей, которые пытаемся покрыть покаянием. Мы плачем от того, что наша судьба не становится красивой. Мы плачем с сухими глазами. Я знаю эти мужские слезы. Но я хочу сказать, на самом деле мы плачем по другой причине. Мы плачем, потому что мы не смогли выстроить правильное отношение с Господом Иисусом Христом. Если ваш или мой позвоночник крепок, вам не страшна нагрузка. Вам не страшны физические какие-то тяжести, вам не страшно движение, вам не страшен спорт и многое другое. У вас крепкий позвоночник. Если у вас крепкие отношения с Иисусом Христом, вам не страшно то, как к вам даже супруга отнесется. И тогда мы сможем более реально радоваться. У меня есть глава. Дорогие друзья, я верю, что Господь радуется. Потому что Он сделал все, как хотел его отец. Поэтому он имеет сегодня на престоле отца, он имеет ту славу, которую Бог подарил ему как победителю. Другой дороги к победе не существует. Дорогие мужчины, самое важное, если вы хотите быть крепкими людьми, потому что мы плачем от внутренней слабости. Мы плачем от того, что не смогли сделать крепкие отношения со Христом, поэтому мы оказываемся людьми уязвимыми для жен, для детей, для погоды, для политиков, для бизнеса, для чего угодно. Мы плачем, потому что мы бессильны оказались против этого. Выход только один. Господи, я хочу покаяться перед Тобою. Чтобы обратить свое сердце к своим детям, прежде всего нужно обратить свое сердце супругам друг к другу, потому что там формируется здоровое отношение к детям. Это не просто один из супругов, который решил двигаться. Бог не повелевал супругам двигаться поодиночке. Он сказал, двое должны стать одним целым. Если супруги сами по себе пытаются достичь чего-то, они не поняли тайну единства. Они вдвоем, они предназначены для этого. Значит, дорогие мужчины, я умоляю вас, если Дух Божий вам о чем-то говорит, попросите у Него прощения. Господи, я хочу выстроить свои отношения с Тобою. Любая женщина, я исповедовал огромное число женщин, и я знаю, любая женщина внутренне не захочет иметь главой мужчину, который не выстроил правильное отношение с Иисусом Христом. А вы знаете, негодную главу хочется сместить ближе к плечу и чуть ниже. А сиамских близнецов нам не дано иметь. Это нездоровые вещи. Бог настаивает на том, чтобы мужчины привели свои отношения с Богом в порядок. И никто не имеет права этому мешать. Ни культура, ни телевизор, ни интернет, ни бизнес. Даже церковь, в конце концов, не имеет права этому помешать. Потому что есть разные церкви, к сожалению. Мужчина должен выстроить свои отношения. Если он не выстроит, семья слаба. Если он не выстроит свои отношения, его семья без покрытия находится. Апостол Петр четко сказал, что если мужчина неправильно относится к своей жене, то тогда он имеет препятствия в молитвах. Я советский человек прошлом. И я думаю, что препятствие это вот чем-то напоминает этот провод. Я подошел и так осторожно, без нагрузки взял и перешагнул. Ну, разве это препятствие? В Советском Союзе меня годами учили преодолевать препятствия и успешно их потом строить. Но апостол Петр говорит, если у мужей неправильное отношение к женам, без чести, без того, чтобы оказать ей огромную почтительность, как сонаследнице благодатной жизни, его молитва рушится, он имеет препятствие в молитве, и греческое слово препятствие означает разрушительное действие на молитву. Семья оказывается без молитвенного покрытия. Не отсюда ли семейные кризисы, семейный дефицит бюджета, разрушенное здоровье и многое-многое другое, потому что молитва священника семьи не обеспечивает покрытие, он неправильно относится к своей жене. Дорогие мужчины, я имею право это вам сказать. Я хочу, чтобы вы научились оказывать честь своим женам. Просто научились оказывать честь своим женам, оказывая глубочайшую почтительность. Бог так заповедал, иначе вы будете плохие молитвенники. Вы можете входить в молитвенную группу, вы можете быть церковным, даже спецназом молитвенным. Это не играет роли. Вы не обеспечите молитвой ничего, потому что молитва будет рушиться неверным отношением к вашей жене. Я хочу, чтобы вы это сегодня услышали. Я проходил суровые уроки отношения к своей жене, хотя у нас никогда не было с ней кризисов каких-то. Но Бог много лет учил меня, ты должен понять, она сонаследница благодатной жизни. И ты обязан оказывать ей честь. Когда ты туда придешь, я у тебя об этом спрошу. За каждую слезу той замечательной женщины, которую я тебе подарил. Дорогие друзья, я знаю, что, как стоять перед Богом. Я знаю, как отвечать Ему. Я не хочу, когда приду туда, отвечать. И я не хочу отвечать, что вам этого не сказал. Это важно. Милые женщины, за свою жизнь я исповедовал сотни, если не тысячи женщин. Бог позволил мне прикасаться к самым глубинам их сердца. Я знаю, сколько там боли. Я знаю, сколько там разрушенных надежд, и правильных, и неправильных. Я знаю, сколько там разочарованности и такого страдания, от которого, возможно, мужчины просто уже давно закончили жизнь самоубийством. Только женщины по-другому плачут. Милая женщина, я вам хочу сказать, ваша проблема заключается не в том, что вы живете в той или иной культуре, что есть телевизор или что-то иное, что муж проводит время, смотря в этот замечательный ящик современного поколения. Не в этом проблема. Ваша проблема вот в этом Божьем выстроенном позвоночнике. Вы либо принимаете его, либо не принимаете. Бог сказал, всякой жене глава муж. Это очень непопулярно в нашем поколении, но именно отсюда берется тот внутренний конфликт к детям, потому что если мужчина не дорожит женщиной, смею вас уверить, он не будет дорожить плодом этой женщины, он не будет дорожить детьми. Дорогие мужчины и дорогие женщины, нам нужно изменить отношение к этой принципиальной Божьей заповеди семейной крепости. И здесь нет какого-то подавления, потому что Божий принцип никогда не нес в себе подавление личности. Это церковь, к сожалению, изобрела. Господство мужчин или подавление женщин, и то, что мы имеем сегодня, вот эту грязную альтернативу в форме феминизма, это есть результат. Это тот посев, который в свое время, к сожалению, сеяла сама церковь. Ей тоже за это нужно покаяться. Дорогие друзья, вопрос кроется в одном. Восстановить семейную крепость. Слишком много структур воюют сегодня против семьи. Я уже говорил, разрушение семьи – это доходный бизнес нашего поколения. И мы либо уступаем, либо не уступаем. Чтобы не уступить, надо держать семейный позвоночник крепким. Иначе мы просто проиграем. Бог настаивает на этом. Бог настаивает на том, чтобы многие женщины, которые находятся в браке, согласились с этим библейским принципом. Всякой жене глава муж. И здесь нет, как я уже сказал, какого-то подавления. Вообще в библейском замысле все очень гармонично. Все очень сбалансировано. И подчинение мужу, которое носит только созидательный характер, подчинение несозидательное. Это грех. Это грех, дорогие мужчины, которые требуют абсолютного повиновения женщин. Вы требуете, чтобы они грешили, и этим самым грешите сами. Нет абсолютного повиновения. Бог настаивает, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Бог никогда не требовал ни от одного человека глупого, неразумного, какого-то консервативного, дикого повиновения. Это разрушающее повиновение. Это грех. Поэтому, милые женщины, вы свободны от такого повиновения. Я говорю это осознанно, как священник, как мужчина, который очень внимательно читает многие годы Библию. Но в то же время и мужчины свободны от той любви, которую спекулируют нередко женщины. Мужья, любите своих жен, как Господь. Он любит созидательной любовью. Он не любит той любовью, которая говорит сразу же, как только какой-то человек сказал, Бог, дай мне это или вот это. Он говорит, да, конечно, о чем речь? Ну, ты же мой сын и так далее. Бог настаивает на созидательной любви. Если какая-то женщина пытается манипулировать мужчиной, пытаясь спекулировать на его любви, помните, дорогие женщины и мужчины, такая любовь или такая манипуляция является преступлением, это является тяжким грехом против Божьей любви. Мужчины свободны от того, чтобы не проявлять такой любви к женщинам, они свободны от этой любви. Это негодная, это убийственная любовь. И, к сожалению, нередко встречаются женщины, которые манипулируют именно такой любовью, пытаясь подчинить себе мужей. Это разрушает семью. И это все видят наши дети. Дорогие родители, я хочу сказать, наши дети видят гораздо больше, чем мы себе представляем. И задача, оказывается, особенно нашего времени, потому что как Ветхий Завет заканчивался в преддверии пришествия Иисуса Христа, так и наше время, оказывается, заканчивается пришествием Иисуса Христа. Мы живем в такое же время, когда сердца отцов и матерей, естественно, должны обратиться к своим детям, но прежде они должны обратиться друг к другу, и сердца их детей должны обратиться к своим отцам. Вы знаете, это непросто. Это непросто. В нашей церкви уже были несколько сот членов, и однажды моя дочь, старшая дочь, повела себя неправильно. Она что-то сказала, что-то делала неправильно, и я как отец достаточно жестко сказал вот так и вот так. Она заплакала и ушла. Я, как обычно, пошел молиться Богу. Я пришел к престолу благодати. Вы помните, что есть такой замечательный престол, куда мы имеем дерзновение благодаря жертве Иисуса Христа приходить. Только вот то, что знают немногие христиане, у этого престола есть основание. И оказывается, Библия говорит, что основание этого престола – правосудие и правота. Дорогие отцы, услышьте меня, пожалуйста, мне трудно это говорить вам, это мой стыд, за который я уже давно покаялся, но мне трудно это говорить, это мой пастырский позор, который я уже не ношу, я прощенный человек, я вас хочу от этого предостеречь. Я пришел, встал на колени, а мои колени начало жечь самым натуральным огнем. Я понял, Бог не примет меня. Я понял, я стою на престоле у основания престола благодати, но на основании правосудия. Это правосудие жжет меня. Я не прав был против моей дочери. Трудно отцам и пасторам идти к своим детям и просить прощения. Дорогие друзья, сегодня вечер прощения. Если мы хотим благодати, Если мы хотим благодати, которая реально может изменить ситуацию во многих семьях, церквях и городах, она кроется в одном. Придут люди, которые будут говорить, чтобы сердца отцов обратились к детям, а сердца детей обратились к отцам. Иначе придет беда, и мы должны услышать это. И в этот вечер тоже. Я пришел всего за своей дочери. Она плачет, а мне жжет ноги. Я положил на нее руки. Многие отцы думают, что этого достаточно для покаяния, погладить ее, а мне жжет ноги. Я сказал: дочь, прости меня, твой отец был неправ. Она повернула ко мне заплаканное лицо и сказала: папа, мне трудно тебя простить. Мне всего обдало огнем. Я понял: Господи, если вдруг ты заберешь меня сейчас к себе, что я буду тебе объяснять? И потом у нас был самый замечательный вечер. Мы плакали, мы открывали сердце друг другу. Я учился понимать свою дочь. Я пастор, который говорил уже о взаимоотношениях с детьми. Я человек, который читал лекции, и это было просто огромным благословением. Я лично учился понимать свою дочь. Я понимал, как много я упустил. И как много не успел сделать. Я учился ее понимать. Я не боялся открыть ей свое сердце. И она говорила: папа, я просто полюбила тебя. А потом случилась трагедия. Небольшая трагедия. Когда мы возвращались со своей семьей домой, в нашу машину врезались бандиты. И было, может быть, человек 18, все были пьяные. И меня увели разбираться со мной. Ну, увели просто побить. Потом мне моя жена сказала, говорит: ты знаешь, когда тебя увели, твоя дочь сказала слова: если с папой что-то случится, я не знаю, что я им сделаю. И сказал: Бог, ради этих слов. Можно было испытать на себе удары и все остальное. Можно было испытать позор. Я сказал: дочь, я никогда тебе не забуду этих слов. Ты пленила мое сердце. Ты обратила мое сердце к тебе. Большое, несколько раз, просто дурью опьяненных бандитов и маленькая девчонка, которая говорит: я не знаю, что я им сделаю, если они тронут папу. Это ее сердце. Отцы, я думаю, многие из вас согласятся, это те мгновения, когда мы готовы нашим детям отдать абсолютно все. Это требует определенной цены. Это требует мужества. Это требует честного признания, потому что сложилось так, что отец, и тем более христианин, а если он еще и служитель, он не может быть прав. Это такое современное учение о безгрешности, но это ересь. Дорогие отцы, Бог настаивает, инициатива должна быть за вами, чтобы отцы обратились своим сердцем к своим детям. Чтобы мы научились их понимать, потому что и вы, и мы в России, мы живем примерно в одинаковых условиях. Сегодня мы можем терять наших детей. Это новая культура, в которой мы не были воспитаны. Многие из них говорят на языке, который мы так и не выучили. Многие из них посещают школу, которую мы так и не понимаем. Многие из них смотрят фильмы, слушают музыку, которая для нас кажется вообще верхом безумия какого-то. Многие из них одеты в одежду, от которой нас бросает дрожь. Это их стиль жизни. Если их оттолкнуть, пропасть станет еще дальше. Я слушал одного знаменитого проповедника, у которого сын стал наркоманом. Он говорит: я не мог поверить, у меня проповедника с мировым именем, сын стал наркоманом. Он был верующим человеком, хорошим верующим человеком, но что-то изменилось. И он говорит: я сидел с ним часами, я слушал его глупую музыку, мы говорили с ним о том, что мне неинтересно. Я приобретал его сердце, он приобретал мое сердце. Дорогие мои, мы, которые стали слишком духовными людьми, я говорю это не с сарказмом, а с болью, мы перестаем понимать наших детей, а в этом и есть истинная духовность. Этой духовности требовал Бог, завершая Ветхий Завет. Это духовность, которую люди встречали зарю Нового Завета. Отцы, обратитесь к детям, и дети, обратитесь к отцам. Такая духовность удовлетворяет Бога. Сегодня можно пламенеть на кафедре. Можно отдать все свои деньги и что-то построить, но если дома вас встретит заплаканный ребенок, что вы будете объяснять Богу? Дорогие мои, отцы, услышьте меня, пожалуйста. Я говорю как отец. Я говорю от своего сердца. Услышьте. Чтобы мы могли реально оказаться людьми, которые обратились к нашим детям, чтобы мы научились их понимать. Многое, что они делают, мы будем говорить об этом завтра на семинарах, многое, что они делают как вызов. Люди, меня кто-нибудь любит или нет? Я живу в республике, которая занимает первое место в мире по самоубийствам. 15-20 раз превышая показатель по всему миру. Особенно среди молодежи. Страшно идти на кладбище, потому что вся окраина кладбища – это молодые люди. Я слышал предсмертные записки этих молодых людей. Я никому не нужен. Меня никто не любит, зачем мне жить? Дорогие мои, это требование Нового Завета. Чтобы мы могли обратить сердце, не просто разум. Разум может быть говорить, я сделал для тебя все. Я купил тебе машину, я дал тебе пищу, я дал тебе все. А им нужно другое, им сердце наше нужно. Им нужно то, что там живет. Чтобы они нам тоже обратили свое сердце. Я часто разговариваю со своими детьми. И иногда плачу вместе. Я плачу, что я что-то им не смог дать. Я говорю, ну вы можете воспитаться так, чтобы если Бог продлит нашу жизнь, вы смогли дать это своим детям. Потому что это Божий принцип. Принцип величайшего пробуждения, которое когда-либо может посетить землю. Если вы хотели когда-либо услышать секрет пробуждения, если вы хотели когда-то узнать, как Дух Божий начнет сильно пробуждать современное поколение, это тот секрет, о котором я вам сейчас говорю. Отцы, обратитесь к детям своим. Матери, обратитесь к своим детям, но обратитесь сначала свои лица и сердца, как супруги друг к другу. И дети, обратитесь к родителям. Нет особенного секрета. Есть простое послушание Библии. Обращенные сердца открывают благодать. Потому что тогда люди уходят от всякого, любой формы проявления проклятия. Обратитесь к детям, и дети, обратитесь к отцам. Дорогие друзья, мой отец был замечательный человек, он у Господа. И я знаю, он прославленный. Хотя мне по-прежнему не достает моего отца. Мне также по-прежнему хочется быть сыном. Мне по-прежнему хочется быть человеком, который на чем-то отцовском плече выплатится. У меня нет уже отца. Дорогие мои, ну как много боли в свое время я пережил, пока не простил своего отца. В нашем доме были собрания, и однажды одна женщина пожаловалась, что кто-то у нее украл две конфеты. Я не знаю, может быть, она сама их съела. И сказали, раз украли в твоем доме, то значит твои дети виноваты. Отец был замечательный человек, но он не мог переживать, когда кто-то обвиняет его семью. Он выстроил всех нас и сказал, кто из вас брал, никто не брал. И он сказал мне, раз я последний, если признаешься, я не буду тебя бить. Я не виню своего отца. Он вырос в таком обществе, где просто раздирали отношения детей и родителей. Я сказал, да, папа, я съел, потому что не хотел, чтобы меня били. И он меня побил. Много лет я жил с этой болью в сердце. Я уже был верующим человеком. Это мешало мне любить. Я долго не мог простить своего отца. Это не то, что я ему мстил или говорил что-то. Я его всегда любил. Но в моем сердце жило что-то, что не позволяло огромным потоком Божьей любви стремиться к моему отцу. Пока я не простил моего отца. Он невиновен был. Это я не понимал его, а он не понимал меня. Он вырос в таком обществе. Дорогие мои, я все эти примеры привожу, чтобы мы понимали, насколько важна нам сегодня благодать Божия, которая открывается именно этим движением, обращением сердец друг к другу. Мне было примерно 10 лет. Мы жили в своем доме. И родители купили мне брюки, мы жили очень бедно. И я, как всякий мальчишка, решил отпраздновать эту покупку и Вы понимаете, куда я забрался? Конечно, на дерево. Я потянулся за самой крупной ягодой, и подо мной обломилось дерево, и я упал, я порвал брюки, я очень сильно поранил свое колено. Я понял, выйдет мать сейчас. Я понял, что мне будет беда. И вы знаете, я как, наверное, тот Адам, я убежал в огород, я спрятался, думаю, вот пока гнев матери пройдет, а потом как-то вот буду пытаться с ней помириться. Я думал, как сын, который был виноват. Матери, вы меня поймете. Я сам через много лет только смог это понять, когда стал отцом уже не один раз. Что должна была думать мать, когда она видела, что сын на дереве, а вдруг вышла на земле кровь, дерево поломанное, сына нет. И начала кричать: Павлик, Павлик. Я думаю, все, началось, надо больше спрятаться. Но что-то было в ее крике необычное. Я подумал, надо идти сдаваться. Я собрал эти брюки, я закрыл рану, потому что она сильно болела. Я пошел к своей матери, когда она увидела, она просто бросилась мне на шею и начала обнимать и целовать. Я говорю: мама, прости меня, она меня целует. И через некоторое время я почувствовал гнев в сердце. Почему, когда я убирал дом, там ухаживал за огородом, носил воду, почему ты меня не целовала, мама? Почему ты меня тогда не целовала? Почему ты целуешь тогда, когда я порвал брюки, поломал дерево и так далее? Я это смог понять только через многие годы, когда сам стал отцом. Но самое страшное, я хочу поделиться этим уроком, когда я прятался от нее, мне казалось, я прячусь от гнева. Молодые люди, услышьте меня, пожалуйста. Мне казалось, я прячусь от гнева матери, а на самом деле я прятался от любви матери. Я прятался от ее объятий. Я прятался от ее поцелуев, потому что я неправильно думал об этих отношениях. Дьявол сильно постарался настроить детей против родителей, настроить родителей против детей, чтобы люди не понимали друг друга. Они могут не понимать даже в церкви, к сожалению. И у Бога есть только один ответ. Обратитесь, отцы. Именно как те, кто ответственны за это обращение. Обратитесь к своим детям. Я не знаю, что вы сделаете сегодня. Я не знаю, что вы сделаете сейчас, когда мы будем приближаться к молитве. Замечательно, что многие из вас пришли со своими детьми. Я не пытаюсь нагнетать чувство вины. Это абсолютно не свойственно моему духу и моей жизни. Но я знаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы научиться понимать своих детей. Просто научиться их понимать. Просто научиться принять их сердце. Это невозможно без того, что мы честно скажем определенные слова нашим детям. Совсем недавно мне было 50 лет, и мой сын меня поздравлял. Он просто разрыдался. Он говорит: папа, он долго не мог ничего сказать. Он говорит: папа, если бы ты знал, как я тебя люблю. Я не всегда могу тебе об этом сказать. Я говорю: Господи, прости меня, что я не все сделал для того, чтобы он мог мне всегда это говорить. Он говорит: я так просто счастлив, что у меня такой отец. Я говорю: Господи, сколько же я времени упустил. Сколько же времени было упущено, чтобы говорить нам о твоей любви и о любви друг к другу. Это выбор каждого из нас. Всегда найдутся дела, которые кажутся нам важнее. Бизнес, работа, даже церковь. Всегда найдется что-то, что будет отвлекать нас. Это выбор каждого из нас. И здесь мы встречаемся с Божьей заповедью. Отцы, обратитесь сердцем своим к детям. Я вам хочу сказать, если вы сделаете это честно, то вы увидите, как много любви и как много боли в сердцах ваших дочерей и ваших сыновей. Может быть, вам придется, как и мне, вытирать слезы. Может быть, мы, мужчины, перестанем плакать сухими глазами, я не знаю. Может быть, мы будем рыдать, но мы обязательно увидим, как много боли и как много любви в сердцах наших детей. Как они истосковались по нашим объятиям. Как они просто отчаянно хотят, чтобы мы, отцы и матери, их любили больше, наверное, чем даже родители. Это открывает путь благодати. Это открывает путь к тому огромному пробуждению, в котором нуждается сегодня огромное количество церквей по всему миру. И там, где не обращают внимания на взаимоотношения отцов и детей, там начинает церковь катиться вниз. Там уходят дарования, или эти дарования начинают действовать в угоду человеческой плоти. К сожалению, и это происходит. Это наш выбор. Мы постоянно с этим встречаемся. Бог настаивает, чтобы мы обратились своим разумом и сердцем к нашим детям. Чтобы то же самое сделали и дети, это должно быть дорога с двухсторонним движением. Потому что в такой же ситуации находятся и дети наши. Я думаю, что мне понятны ваши сердца. Мои дети представляют все возрасты. Последнему сыну 5 лет. Я думаю, что я понимаю то, о чем вы думаете, о чем вы мечтаете. Я хочу сказать вам, что на самом деле вы сами до конца не знаете, как вы отчаянно нуждаетесь в хорошей отцовской улыбке, в хорошей мужской руке, в хорошем объятии, как вы отчаянно нуждаетесь в отце и в матери. Просто как вы отчаянно нуждаетесь в отце и в матери. И если вы со своей стороны сделаете шаг, чтобы понимать своих родителей, не надо думать, что они древние или консервативные. Они ваш отец, и они ваша мать. Уже этим обозначено все. То тогда вы откроете для себя то, чего вы никогда раньше не переживали. То, что никогда не может дать окружающий мир. То, что никогда не могут дать наркотики. То, что никогда не может дать интернет. Это практически невозможно. Потому что самый глубокий источник вдохновения на земле Бог определил для наших детей. Это сердце отца и сердце матери. Очень много людей молятся об этой конференции. Несколько тысяч членов наших церквей молятся об этой конференции. Они знают, что я буду здесь. Вы молились. Многие люди молились постом. Этого хочет Бог. Это соответствует воле Божьей. Поэтому, дорогие супруги, обратите сердца прежде всего друг к другу. Простите друг другу. Примите друг другу. Хватит доставлять боль друг другу. Неужели мы от этого не устали? Неужели мы не хотим тех источников благодати, о которых мы так отчаянно со слезами на глазах поем, но, к сожалению, так и не переживаем? Это чем-то напоминает хождение в потоке жизни по лодыжку, и мы плещем друг на друга и говорим: благодать, благодать, а ветер этого мира сразу это высушивает, и мы так и не знаем глубины отношений друг с другом, глубины огромного счастья. Перед вами стоит пастор и мужчина, который испытал это счастье. Я готов молиться за вас, плакать вместе с вами, радоваться вместе с вами, потому что я знаю, насколько это отчаянно нужно каждому человеку. Дорогие отцы, если рядом с вами дети, у меня нет такой возможности, я буду обнимать своих детей в духе. Я знаю, что я им скажу, когда возвращусь домой. В этой поездке Бог говорил к моему сердцу, что я еще должен сделать своим детям. Обнимите своих детей. Просто откройте им свое сердце. Начните этот процесс. Я не говорю, что все совершится сегодня, но пусть этот процесс начнется. Открытие вашего сердца. Не бойтесь его открывать. Есть Бог на небесах, который будет наблюдать, чтобы не произошло беды. Дорогие дети, пусть вы уже молодые люди. Может быть, вы уже такого возраста, как вы, но у вас есть живые родители. Обратите свои сердца к ним. Знаете, самая страшная трагедия – это молчаливые слезы с глаз наших стариков. Мы однажды были в Скандинавии в доме для престарелых, и когда люди узнали, что туда приехали русские, они просто обнимали нас, щупали, они рыдали. Моя жена сразу разрыдалась, меня хватило немного дольше. Я просто рыдал. Господи, такая страна, где так, кажется, заботятся о людях, и такие слезы с глаз стариков. Дорогие дети, мы не имеем на это права. Эти слезы будут либо судить нас, либо, если это будут слезы радости и прощения, это будут добавлением в поток жизни Духа, который поведет нас с глубины Божьей. Это наш с вами выбор. Я хочу, чтобы мы обновили наши отношения. Чтобы вы, возможно, сегодня полночи звонили своим отцам и матерям. Чтобы вы говорили с детьми, пусть вы говорите с Богом. Пусть у нас будет самая бессонная, но самая счастливая ночь за всю историю нашей жизни. Сделайте это, люди добрые. Это выбор каждого из нас. Это выбор абсолютно каждого из нас. Ибо Бог посылает в этот мир людей, которые говорят родителям: обратите сердца свои к детям, и дети, обратитесь к отцам. От этого приходит благодать спасения, благодать вечности, благодать то, о которой мы молимся, постимся и плачем. Это выбор каждого из нас. Вы можете молиться там, где вы находитесь. Вы можете выйти сюда. Вы можете выйти как супружеская пара. Вы можете выйти просто как сын или дочь, независимо от возраста. Это ваш выбор. Я не побуждаю, не заставляю вас выходить обязательно сюда. Вы можете молиться там, где вы есть. Вы можете пережить благословение здесь. Но я умоляю вас об одном. И как священник, и как отец, и как мужчина, и как влюбленный, и как любимый человек, я умоляю вас как сын. Пожалуйста, я очень вас прошу, как простой русский человек, я очень вас прошу, не оставьте без внимания это слово, потому что очень много слов мы уже оставили без внимания в нашей жизни. Мы их хорошо знаем, но они никогда не опускались в наше сердце. Мы никогда не плакали об этих словах. Мы никогда не каялись за какие-то вещи, наверное. Я не говорю эти слова как обвинение. Помилуй меня, Господь. Я не для этого сюда приехал. Я хочу вместе с вами, чтобы мы менялись. И мы можем молиться Богу. Можем просто обнять друг друга. Можем выйти сюда. Я думаю, найдется достаточно благочестивых людей, которые помолятся за вас и общие молитвы, и личные, если вы захотите. Но это наш выбор. Путь к огромному благословению есть только один. Вот я пошлю к вам пред наступлением Дня Господнего, великого и страшного, Илию Пророка, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Это было дорогой к Новому Завету. Это было дорогой к благодати. И сегодня жизнь не поменялась. Это выбор каждого из нас.